попал я там практически по объявлению. Уральский парень со стереотипами, управляющий маникюрной сетью. Это было что-то интересное.
2 миллиарда? Вы смогли это сделать?
Я смотрю всегда за теми, у кого есть деньги. Это заправки, топливные компании, там банки.
Сколько в действительности человек, открывающий салон, может на нем заработать?
В нашей компании это средняя окупаемость около 2 лет. Грамотный бизнесмен не будет годами сидеть в минусах, верить в какое-то чудо. Ты часть этого бизнеса. Ты должен понимать, что ты сделал и почему.
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Марина Шахова, и это подкаст «Лида, где лиды?» — подкаст о маркетинге для профессионалов. Мы приглашаем для вас самых интересных гостей для того, чтобы вы узнали новые инсайты, как сделать маркетинг еще более устойчивой опорой для роста вашего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Антон Дерканос, и мы поговорим о том, как сделать 2 миллиарда на пальчиках.
Привет.
Привет.
Привет всем.
Привет, ну слушай, ну давай с этого и начнем. 2 миллиарда на пальчиках, вы самые большие по обороту и по количеству гостей в сфере
как
бьюти,
это, да?
Как получилось, как пришли к этому?
На самом деле, с плодотворным трудом. Никто никогда не думал, что это может перерасти в такой формат. Я компании уже 10 лет в этом году, компании 17 лет, и мне кажется, здесь основа всего этого бизнеса, которая вот ну, так развивается, именно пальчики, в том, что основная задача — это находить себе, как там в франшизе, не продавать франшизу, да, там находить партнеров в первую очередь, и не с клиентами работать, а с гостями. И здесь какие-то есть ключевые такие вещи, которые перешли по наследству из питания, сферы питания, да, это сфера гостеприимства, а не клиентоориентированность. Многие могут поэтому поспорить, но это вот такие внутренние коды, которые помогают, в том числе и маркетингу, да, сохранять и преувеличивать, я бы так сказал. Да. Потому что если посмотреть, наша сеть не самая большая с точки зрения точек. Но ты правильно отметила, что она одна из самых крупных по количеству гостей. Поэтому здесь, наверное, и кроются секреты, как мы удерживаем. Потому что для меня лично маркетинг — это не только лидогенерация, да, но это скорее большая доля, это как раз сохранение, да, этой конверсии, которая есть, которая у тебя образуется, тех людей, которые тебе доверяют.
Слушай, ну давай, наверное, сразу с лайфхаков. Мы с тобой уже просто про это говорили, что раньше, до пальчиков, вообще в сфере маникюра и педикюра ходили к мастеру. И вам удалось преломить эту историю, удалось сделать так, что приходили не к мастеру, а приходили к вам как к бренду, потому что доверяют вам как бренду.
В сфере бьюти есть такой, не знаю, сложившиеся традиции, да, когда-то мастера своего передают из рук в руки, все идут на конкретного мастера, и потом все садятся за стол и начинают руководители между собой обсуждать, а как же сделать так, чтобы у мастера не появилась корона на голове, так, чтобы он не увел твоих клиентов. Я всегда называл это борьба с ветряными мельницами, ну, потому что с этим бороться не нужно. Бороться нужно за то, чтобы человек, который к тебе пришел, он приходил именно к тебе, в твой салон, в твой сервис, чтобы ему был по кайфу именно от той услуги, которую он получает, неважно с каким мастером. Пальчики всегда отличались тем, что тебе не нужно было выискивать этот день, когда будет свободное окошечко. Поэтому наша задача, даже когда мы открываем новые салоны и понимаем, что нет еще потока, наша задача обеспечить и приучить гостя, что здесь он может получить услугу в любой удобный ему момент. Поэтому, конечно, там в операционных минусах у нас уже закладывается там зарплата сидящих на одном месте сотрудников, да, которые ждут этого гостя, который к ним придет. Да, и мы да, за это переплачиваем и будем ждать, чтобы люди привыкли, что сюда можно позвонить. Ну и уровень, конечно, мастеров поддерживать, потому что это очень сложно. И здесь свои лайфхаки, свои секреты, да.
И мы дальше, да, немножко про HR поговорим.
Да, да, да. И, соответственно, вот такие ключевые моменты, которые позволяют записываться обезличенно, да. Конечно, мы не исключаем возможности всегда гость, если хочет конкретному мастеру, ну, душой сложилось так, или привычки, или есть особенности, мы позволяем, то есть это не запретная история. Всегда там в наших же CRM-системе, в мобильных приложениях может поставить комментарий или позвонить по телефону, да. Но доля там того, что у нас записывается там больше 40% гостей через мобильное приложение, где обезличены наши мастера, ну, записываются как в пальчики, как в салон, говорит о высокой доле доверия к нашему бренду.
Да,
и тем самым, да, вложения, которые мы делаем и в маркетинг, и в сервис, и прочее, они идут на бренд. Но здесь и сторона такая, что мы мастеров своих бережем и всегда говорим, что ошибается, если вы даже ошибаетесь, то мы как салон, как бренд, мы за вас горой.
С нами сегодня мой бизнес-партнер и SEO агентства диджитал-маркетинга Media Nation Иван Борчонков. Вань, ну давай тебе тоже дадим слово для вопроса.
Антон, я хочу немножко в прошлое окунуться. Да. Если мне память не изменяет, то ранее ты работал в ресторанном бизнесе. Да. И, собственно, исходя из этого, ну, два таких маленьких вопроса. Угу. Во-первых, ну, если не секрет, расскажи, как так получилось, что из ресторанного бизнеса перекочевал в пальчики. А второй вопрос, в чем принципиальное отличие ведения, собственно, ресторанного бизнеса и ведения бьюти-бизнеса в нашей стране?
Попал я там практически по объявлению, я всегда шучу, таким образом, что Наталья и Нина, учредители, да, основатели этого бренда «Пальчики», они в прошлом, в общем, крутые SEO такой компании, как «Арпиком», и они создавали «Гудман», они создавали «Колбасов», «Фельмонова» и «Янкель», такие концепции. И, соответственно, они, вот создав «Пальчики», всегда оставались и до сих пор горят желанием открыть что-то в питании, потому что они в этом профи. И так случилось, что, по-моему, в 2013 году я там определенно, пройдя уже этапы, решил покинуть компанию, которая работала до этого, чтобы пойти на новый уровень. И случайным образом, там, через знакомых, мне предложили, слушайте, есть вот две женщины, ищут себе руководителя на стартап по питанию. На проект, не хочешь попробовать? Ну, я пришел, там буквально одно собеседование, мы предложили съездить тут же, съездить в командировку, изучить продукт, который должен лечь в основу концепции. И я был шокирован и удивлен, что это делается вот так быстро. Но я согласился, я слетал в другую страну буквально на этой же неделе, вернулся, там, рассказал все, о чем договорился, о чем узнал. И меня пригласили. Сказали, окей, ты нам подходишь. Ага. И где-то с полгода, наверное, как раз я готовил концепцию к открытию. Но тогда прошли определенные события в конце 2013 года, и проект было принято свернуть. И это, ну, было ожидаемо в существующей там ситуации финансовой. Но на фоне этого люди увидели, как я работаю. И когда я сказал, ну, окей, спасибо большое, мне было приятно с вами поработать, мне сказали, нет, стоп, а мы хотим, чтобы ты возглавил нашу компанию. И это было для меня немножко шокирующим вызовом определенным, но я не думал. Я согласился, потому что это было интересно. Там уральский парень со стереотипами, управляющий маникюрной сетью, это было что-то интересное. Я до сих пор помню свой первый маникюр, это отдельная история. Чем отличается вторая, да, часть вопроса? Знаешь, в ресторанном бизнесе между гостем, ну, клиентом, проще, чтобы было понятно, и блюдом есть большое количество точек проверок. Начиная от повара, который, да, делают, потом су-шеф, потом шеф, да, там могут проверять, и официанты. И по факту к тебе приходит уже за стол блюдо, которое прошло часть этапов проверки. И с меньшей долей вероятности к тебе попадет что-то ужасное. Ну, если только сам сервис не настолько ужасен, что там нет никакого контроля. Здесь же, по сути, тот, кто предоставляет услугу, находится один на один вот в такой интимной близости, по сути, да, там около интимной близости с человеком, где результат работы будет виден сразу. Вот это самое главное отличие. Все остальное — это сервис.
Давай поговорим про салоны «Пальчики». Как вообще выбрать новое место, где открыть салон, чтобы он был успешен?
У нас есть определенные критерии. Мы не располагаем салоны, если они находятся дальше 10 минут пешей.
То есть метро.
От метро, да. Были такие салоны, и бывает так, что в данный момент здесь сейчас нету еще там, не открыто метро, но оно планируется, например. Но за всю историю у нас только один, по-моему, салон был Ленинский, на Ленинском проспекте, и то, к которому уже сейчас недалеко открыли наконец-то метро, но это была сложность привлечения и гостей в том числе, и тогда мы там новые методики испытывали, и он дольше раскручивался, чем остальные. Ну и плюс мы сейчас очень много пользуемся всевозможными сторонними сервисами, тоже, в том числе и банковскими сервисами, которые помогают посмотреть аудиторию, которая
вокруг. Ну вот мне кажется, с этого поподробнее, да? Что за банковские сервисы? Как вы анализируете?
Да, я сейчас не могу точно вспомнить по названиям, но там точно есть у Сбера, есть у Тинькова, есть.
То есть вы смотрите уровень дохода тех, кто проживает в этом районе.
Там, во-первых, есть показатели такие, сколько людей, в каком количестве тратят деньги на аналогичную сферу в данном районе. Ты смотришь на эти потоки, то есть есть ли вообще, в принципе, да, там потребность в этом, какие средний чек, от этого исходишь на аудиторию, которая там, да, там проживает, я не знаю, перемещается, все находятся там, на работу ходят. То есть ты по факту изучаешь потоки.
Вот где точно не надо открывать салон? Я уже поняла, что точно далеко от метро, там, не знаю, 20-15-20 минут, это долго.
Желательно далеко от метро не открывать, но здесь тогда мне скажут, а как же регионы, там, где нет метро? Там, естественно, есть какие-то транспортные точки, или люди привыкли доезжать на машинах. Здесь надо смотреть, как в данном регионе перемещаются люди. То есть это, если мы говорим про Москву, то да, скорее всего, это, наверное, недалеко от метро. Где точно не надо? Я, допустим, у нас в нашей сети нет ни одного салона в торговых центрах, и мы не приверженцы открытия островных, да, потому что нам не совсем близка история с санитарным состоянием таких локаций. Но надо смотреть по районам. Есть районы, в которых даже хоть у метро ты открывайся, и у нас даже в практике такое было. Хоть это прямо у самого метро откроюсь, потоки будут слабые, просто потому что целевая аудитория, которая там проживает, она вообще не твоя. Поэтому здесь надо ориентироваться. Да, возле рынков. Вот не надо открываться возле рынков. На стройках открываться, ну, только после, когда заселение. Там очень часто можно потерять очень долго на раскрутке. От таких, чтобы прям вот точно нет. В промзонах. Ну, вот там зачем бьюти, то есть...
Сколько в действительности человек, открывающий салон, может на нем заработать? Буквально недавно у нас была запись прошлая, где, собственно, был такой некий разгром вообще всего института франчайзи на тему того, что очень часто людям обещают золотые горы, они вкладывают деньги, потом год-два сидят в убытках, банкротятся. Вот как это происходит у вас?
Ты когда вкладываешься, ты должен понимать, что может что-то пойти не так вообще в принципе. Ну вот вообще, да, от слова совсем. И тут ни при чем вообще там сила бренда будет. Поэтому, если ты уверен, готов открыться, ты можешь, видишь какие-то результаты. Золотые горы, умные люди, которые считают, никогда не поверят в них. То есть это надо, видимо, чем-то запрещенным торговать, наверное. А дальше все, дальше твой риск, это дальше как ты управляешь. Ты, если ты некачественно управляешь, зачем тебе сидеть год в убытках и потом идти на второй год убытков? Ну, значит, принимай, фиксируй убытки, уходи. Ну, это нормально, это и есть бизнес, когда ты принимаешь свои убытки и уходишь.
Все-таки хочется какую-то цифру услышать. Да. Вот ты говоришь, не надо сидеть в убытках. То есть для вас нормальная история, что на какую-то точку нуля салон достаточно быстро выходит?
Да, конечно. Если мы говорим о цифрах в нашей сфере, ну, в нашей компании это средняя окупаемость около 2 лет, но есть салоны, которые окупаются и меньше года. Абсолютно. У нас для примера...
Оптимистичный сценарий. На какие деньги можно рассчитывать?
На какие деньги можно рассчитывать? Ну, сейчас, если средняя инвестиция открытия в салон, там так пальчики, от 4,5 до 7-8 миллионов, в зависимости от площади, еще раз говорю.
А какая это площадь, чтобы понимать масштаб?
Там, если мы говорим 4,5 миллиона, это в районе 70 квадратов, и это, скорее всего, не Москва будет, потому что там ремонты, да, там гораздо дороже в Москве делать, но в целом это вот в районе там 4-5 миллионов. Если это Москва, это 7-8 миллионов на открытие салонов на площади там, от 80-120 метров.
Ваш бизнес сейчас, грубо говоря, делится на две части. Это салоны, которые находятся в собственности, и франчайзи. И, собственно, вопрос заключается в том, что у всех бизнес-потоков, ну, такого рода, есть разные модели привлечения клиентов. Кто-то настаивает на централизованном привлечении клиентов и делает централизованный маркетинг, а кто-то дает определенную свободу действия каждому франчайзи, и тот волен сам привлекать клиентов и делать что-то за рамками того, что делает сеть глобально. Как у вас это все построено? Расскажи, пожалуйста.
Да, смотри, у нас на самом деле вся сеть франчайзинговая. Есть салон, который мы ведем в управлении, потому что там партнеры могут самостоятельно, и такая большая доля, когда люди увлекаются самостоятельным бизнесом, или дают под управление там, управляющей компании за определенную плату. И мы выстраиваем в этом с самого начала, выбрали модель централизованного управления маркетингом, но без исключения, конечно, из этой возможности локального маркетинга. Да, мы ограничиваем, у нас там на город один аккаунт, у нас соцсети ведутся нами самостоятельно. Да, мы контролируем эти процессы даже в других городах, мы даем возможность открывать единые аккаунты, где материалы и прочее согласовываются с нами или ведутся через нас. И, соответственно, мы не создаем такой информационный мусор и шум, который вот мог бы негативно повлиять, потому что контролировать потом за каждый аккаунт в соцсетях – это просто какая-то катастрофа, потому что это был такой у нас болезненный процесс. С самого начала мы, когда я пришел в компанию, еще было разрознено, но мы приняли решение и к этому исходили. И да, мы привлекаем, работа вот с крупными партнерами идет централизованно.
Топ лидогенерирующих каналов для маркетинга маникюрных салонов?
Ну, сейчас это на 100% мы, по крайней мере, видим потоки. Это карты, Яндекс.Карты однозначно, это контекст, ну и там определенная доля – это соцсети. Там, ну, сейчас это ВКонтакте. Это, наверное, вот топ-3.
Это для первичных клиентов, а для повторного возвращения? Тоже карты?
Да, для повторного, да, то же самое. Ну и плюс наша внутренняя CRM, которая помогает там программы, которые мы подключаем к человеку, чтобы мог им пользоваться, да, это то же самое.
Ну тут прям хочется спросить, что в CRM-маркетинге используете?
Ну здесь программы лояльности, потому что мы, выходя после карантином, который был локдаун, прям, да, мы выходили уже с новой программой лояльности. Мы ее подготовили, пока сидели все дома, сделали апгрейд, обновление, и мы выходили с системы кэшбэка. Мы тогда первые в бьюти, наверное, на сегодняшний день, может быть, единственные, кто выходили в этой бонусной программе именно с кэшбэком, с уровнем достижения уровня гостя, да, ну, по накоплениям, чтобы он мог именно тратить. То есть это одна из программ, да, которая помогает повторно. То есть мы не любители скидок, считаем, что зачастую такие там сильные офферы, которые предлагают большие скидки, они направлены на здесь и сейчас потерю денег. Да, привлечение человека, но потерю денег. Чаще всего мы не видим там возвращаемости большой и не используем. А мы также приветственные пакеты для нового гостя автоматически в мобильном приложении, в его системе. Не обязательно, кстати, ему иметь мобильное приложение. Все уже в системе, он может пользоваться и веб-версиями, и в личном кабинете, и вообще ничем не пользоваться, но у него все там будет. Это инструменты для возвращения, там, да, идут программы там, первичных приветственных скидок, такие подарки, которые помогают ему на второй раз вернуться, третий раз вернуться. Накапливающиеся бонусы по системе. И у нас есть один из инструментов, это приветственное снятие гель-лака, ну, девушки знают, что это такое, да, и потом выдается подарок на бесплатное снятие, если оно было покрыто, сделано у нас, и оно действует в течение там 45 дней, по-моему, 350 рублей стоит снятие, ну, то есть руки-ноги – это 700 рублей. Хороший момент для того, чтобы вернуться в течение 45 дней.
Круто. Хороший прием.
Вот, если же человек пришел не от нас со своим, да, и не первый раз, куда-то ходил, где-то, как говорится, погулял без нас.
Налево, если вдруг сходил налево.
Да, то он уже будет вынужден оплатить это. Это вот такой дополнительный инструмент, возможность вернуться к нам.
Здорово. Угу. А расскажи, пожалуйста, какие у вас сейчас основные сложности в маркетинге и в HR, в бизнесе?
Сейчас, наверное, как и у всех, в том числе в бьюти, во-первых, рынок очень разросся, вырос, инструментов для каналов для привлечения не то чтобы немного, да, но основные там ушли из страны там, или находятся в таком...
Давай так, не основные, просто половина.
Половина, которыми привычно пользовался бьюти-сегмент, и все рванули в другие места. И пока там, допустим, те же соцсети, тот же ВКонтакте, очень стараются ребята и пытаются там настраивать свои алгоритмы, но пока там очень так сложно. По крайней мере, для нас, у нас очень тяжело идет.
То есть для вас прям самый болезненный уход был это вот запрещенный Инстаграм?
Ну, в целом, да, вот эти инструменты, которыми мы пользовались в бьюти, оттуда хорошие потоки были. То есть для нас это не то, что было болезненно, потому что мы никогда не отказывались вплоть от своих сайтов. И я помню, как многие кричали: к черту сайты, вообще они никому больше не нужны, вон она, эй, запрещенный грамм наш, этот вообще все поможет. А мы сказали: нет, у нас всегда должен быть сайт, причем он у нас сформирован так, что у нас такая общая экосистема, CRM-система, ну, то есть это сайт лежит на базе журнала, и все наши бренды там лежат, то есть это, и мы ведем туда, да, работаем с SEO, для того, чтобы продвигать свои страницы в том числе. И когда все блокировалось, мы хорошо потирали руки, потому что нас всегда было легко найти. И по-прежнему мы считаем этот инструмент работающим, почему бы и нет. Ну, то есть многие потом, и айтишники, начали рассказывать, как у них поперли заказы на хотя бы просто организацию посадочных страниц, там каких-то, да, там для того, чтобы куда-то вести своих клиентов на тот момент. Мы везде ведем, по сути, запись, так как у нас мы не пользуемся сторонними CRM-системами, мы ведем через свои системы, даже с, там, с поисковых страниц на свои сайты, и оттуда все ведется. То есть мы не делимся этим трафиком ни с кем, кроме Яндекса, например, где нас ищут. Это тоже помогает дополнительно. Плюс вот это вот, я ее называю биржа кликов, конечно, это... Одна из самых таких сложностей – это когда все вокруг начинают вливать деньги в кликабельность, чтобы к тебе побольше пришло.
Разогретый аукцион.
Ну, разогретый аукцион, да. И всегда нужно выгадать этот момент, когда нужно туда, говорится, вливаться и тратить реально деньги, потому что здесь очень важна правильная настройка. И у нас, естественно, есть люди, которые занимаются постоянно на настройкой SEO и... Это очень важный инструмент, да, и партнеры тоже за это благодарны, потому что просто неправильно оформленные там запросы там, поисковые, там, они приводят, ну, просто потери денег, к сливу денег очень часто. Алгоритмы, настроенные даже там в том же Яндекс.Бизнесе, не всегда приводят к качественным там лид-генерации, поэтому... Это сложно, да, там настройка, вот качественная настройка лидов, потому что очень много сейчас там открывается, конкуренция высокая в бьюти. То есть любой кабинет для нас, открывшийся бьюти-мастером, это тоже конкурент. И она тоже пытается привлечь к себе клиентов. И ты должен по факту, как разогретая аренда в свое время, да, там помещение, ты по факту разогреваешь этот рынок вливанием в него денег для того, чтобы к тебе пришли. Здесь очень важно, конечно, оценивать, и сквозная аналитика. Очень важно понимать, что будет работать и сколько это стоит.
Что ты думаешь вообще про сквозную аналитику сейчас, в современном мире?
А можно я даже...
Маркетинг 2024.
Да, да. Что для тебя означает этот термин? Потому что сколько у нас гостей не было на студии.
И клиентов.
Все всегда, и клиентов, да. И все всегда подразумевают под этим что-то свое, угу. Что, ну, иногда прям... принципиально может друг от друга отличаться. Вот что для тебя есть сквозная аналитика?
Ну, по факту это путь клиента, да, чтобы проще было там гостям, потому что не всегда все воспринимают гостя именно как клиента. Путь клиента от знакомства до нас, до записи. Uh-huh. То есть мы по факту хотим проследить, насколько верно мы выбрали путь, где его искать, для того, чтобы понять, как он к нам пришел, прошел все ли наши этапы и правильно мы ли вложили деньги в эти этапы.
А можешь, пожалуйста, объяснить, как оно сейчас у вас организовано, вот именно на техническом стеке?
Мы работаем со сторонними подрядчиками, которые настраивают нам дашборды, стыкуя их чаще всего там, с Яндексом, да, который постоянно устраивает нам козни и палки в колеса после своих обновлений алгоритмов и прочих-прочих вещей, и ты постоянно находишься в состоянии вечных доработок. Это тяжеловато. Конечно, когда там пользуешься сторонними ресурсами, такими тоже сейчас мы как раз ведем переговоры с ребятами из сторонних ресурсов для того, чтобы понять, как проще встроиться в нашу CRM-систему. Потому что это очень важно видеть итог. Потому что есть, знаете, как ограниченная, я ее называю, сквозная аналитика, которая там до клика на твой сайт, ну, вот из разряда, да, и она может заводить в заблуждение. То есть ты не делаешь полноценные оценки, там, удовлетворяешься, о, ну, хорошо, там, я кликаю, теперь классно. Но ты не видишь там и не записываешься. Здесь же для нас очень важный момент, когда мы ищем таких партнеров, которые хотят нас состыковать с внешним миром, нашу CRM-систему, мы заботимся о безопасности этой системы, потому что она закрыта, да. И, естественно, не должна утекать никуда лишняя информация, особенно база гостей, потому что чаще всего, и, кстати, у всем известной CRM-системы в бьюти в свое время была попытка использовать базы их пользователей в разных бьютиках и рассылать свои собственные рекламные объявления или еще что-то, но тогда взбунтовались владельцы сервиса, это в салонов, проще сказали, ребята, вы не обалдели. Вот. И, конечно,
логичный вопрос, я хочу сказать.
Да. Но к этому все шло. Я говорил, что рано или поздно они захотят на это монетизировать еще больше базы. Но, тем не менее, я не очень верю в безопасность таких сервисов и баз. Вот, наверное, так.
То есть вы сейчас придерживаетесь тактики хранения всей информации внутри контура своего,
да,
правильно?
Да, да, да. У нас все задействовано внутри.
Ну, то есть, предположу, что вы не используете сейчас облачные CRM-системы, а используете что-то такое вот самописное, или ошибаюсь?
Да, самописное, но это облака, ну, то есть, естественно, в облаке, но это все самописное у нас.
Ну, то есть, это не какая-то подписка, ведь мы CRM, ритейл CRM, и же с ними.
Да, нет, это не подписка. Мы в HR пользуемся корпоративным порталом, но там не ведется запись гостей в салоны. Это у нас там продажа франшизы, мы используем, если это можно, бренды, да, там Bittrex24 мы используем как корпоративный портал и CRM-систему для продаж франшиз. Для поиска партнеров, я бы так сказал. А для бьюти, для салонов у нас, да, внутренняя своя самописная CRM-система.
Так, и небольшая пауза. Если вдруг вы не подписаны на наш канал, то, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и еще очень ждем ваших комментариев.
У меня у подруги есть свой салон, как, собственно, у большого количества людей Российской Федерации, и все всегда мне задавались вопросом о том, Ваня, что делать? Все время уходят сотрудники с клиентами, сложно привлечь новых, и вопрос в том, как вы выстраиваете HR-маркетинг, HR-бренд таким образом, чтобы, во-первых, у вас всегда в салонах были люди, которые могли обеспечить некие там пустые слоты, чтобы человек всегда мог прийти сделать маникюр, да? И, собственно, как вы их удерживаете и не даете, собственно, им разбежаться, да еще и с вашими клиентами?
50%, да, больше 50%, любой, наверное, любая бьюти-концепция скажет, что это траты на сотрудников, затрат на сотрудников. И у нас большая доля затрат на персонал. Это там адаптация, работа с новичками на местах, отсутствие внутренней, не создание внутренней конкуренции. Это как раз про ту историю, когда есть, конечно, личные записи, мастерам записываются к некоторым индивидуально, к которым долго ходят, но грамотное, правильное распределение внутренней записи, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию между мастерами. Треки обучения, да, там наш внутренний есть такой лайфхак, да, когда мы, выставляя обучение, Да, там приходит к нам новый, допустим, сотрудник, и сотрудник не может выйти на работу, не пройдя стандарты и не имея стандартной квалификации, как минимум, да, то есть он должен уметь вот такого-то ограниченное количество услуг предоставлять, но базово, стандартно, с хорошим качеством. И дальше для того, чтобы его развивать, например, мы выстраиваем треки обучения, но не в первый же месяц все должен научиться и выходить, а в определенный период. Uh-huh. Мы рассматриваем этот период года и показываем сотруднику, что вот в этом периоде, вот сейчас у тебя одно пройдет бесплатное обучение от компании в нашем учебном центре. Он у нас большой, недавно мы открыли обновленный большой учебный центр. И там ты проходишь обучение, потом эту услугу предоставляешь, смотрим, как ты ее научился делать, как адаптировался. Дальше ты вот следующий период, у тебя и следующее обучение. И таким образом ты стараешься адаптировать и удержать сотрудника там первый год. Потому что основной поток и основная там нестабильность сотрудников – это первые три месяца. У нас несколько этапов. Это вот до месяца даже, так я скажу. То есть увольняются чаще всего от месяца до трех. Угу. Дальше это от трех до года. И дальше стабильность сильно растет. То есть люди, которые уже отработали год и больше, там стабильность такого персонала 75% и выше. У нас много было и крупных программ серьезных. У нас одна из сотрудниц ездит на автомобиле. Мастер, которая выиграла в лотерею. Была годовая лотерея. Мы решали одну проблему. Это нужно было удерживать персонал. Перед сезоном особенно всегда. И подобрать. Тогда мы придумали о том, что каждый сотрудник компании за стаж, за полгода стажа работы в компании получает лотерейный билет. И это мы объявили в начале года. То есть у всех был шанс, даже у вновь пришедшего здесь сейчас сотрудника, получить лотерейный билетик перед розыгрышем. И это сработало. Да, мы увидели тогда хорошее снижение там, оттока наших мастеров, которые держали у себя в руках билетики лотерейные, потому что если ты увольнялся с компании, ты не мог участвовать в этой лотерее.
Гениально.
Плюс люди привлекали своих сотрудников, новых приводили там своих знакомых, подруг из других сетей, которые получали тоже 1-2 билетика. И там розыгрыш был автомобиль и всевозможные призы большие. Для нас мы посчитали, что это в разы меньше того рекламного даже бюджета, который ты выкладываешь вечно в маркетинг, поиск HR и прочее, удержание. И ты вот такой большой объем, там много было призов, путешествия были на двоих, были там телевизоры, там еще что-то, оборудование, мелкие призы, такого вот все, формата, телефоны. И все ждали этой супер розыгрыш, супер лотереи перед Новым годом. А почему перед Новым годом? Потому что в декабре никто ниоткуда не уходит, все знают, что сейчас будет самый хороший сезон. И тем самым, в общем, мы тогда, наверное, лучше всего сработали на удержание и на привлечение новых мастеров. Но это мне там всегда говорят, вот вы такая крупная компания, вы можете себе позволить. Я говорю, ребят, начните всегда с маленького. Просто возьмите, ежемесячно откладывайте в своем салоне 10 тысяч рублей до конца года, и вы увидите, что 120 тысяч рублей – это круче инструмент, чем 10 тысяч рублей ежемесячно. И покажите перспективу выиграть что-то.
Скажи, вот с твоей точки зрения, какие основные вещи вы даете мастеру вместо того, чтобы он работал на свою базу клиентов, что, в принципе, ценится в бьюти-сфере, а что он получает в пальчиках вместо этого?
Стабильность.
Стабильность.
Сейчас, в первую очередь, на самом деле, все ценят именно стабильность, доверие. Мы предоставляем, во-первых, у нас не работают на своих материалах ни в коем случае. То есть все материалы в сети – это строго сертифицированные, это те поставщики, которые работают и одобрены только нами. Ну, имеется в виду нами. То есть мастер не может работать там в своих материалах, это исключено. Это вся униформа, да, там предоставляется оформление, там инструменты предоставляются. То есть ты создаешь полное, качественно, безопасное рабочее место. и следишь за всей там санитарией, за безопасностью, и они чувствуют это.
А расскажи, пожалуйста, как обстоят дела с карьерным ростом специалистов?
Есть хорошая история, когда сотрудница, там, она в прошлом мастер была, потом развилась, потом менеджером стала. Мы планировали ее даже развивать в управляющие, и в определенный момент они прям приняли с супругом решение и с партнером стать нашими партнерами по франчайзингу. И это очень крутая история, одни из крутых наших партнеров. Женечке большой привет, с ее мужем. Это наши крупнейшие партнеры, имеющие сейчас на сегодняшний день 4 салона.
Антон, скажи, пожалуйста, что касается вот этого пресловутого инфо-цыганства, которое постоянно рассказывают молодым людям, то, что в профессии бьюти-мастера можно получать очень-очень много денег, это очень-очень просто, можно практически не учиться, и через 2 недели ты будешь уже гуру, сидеть на Бали и работать 1 месяц в Москве. Ну, как ты к этому относишься, что ты об этом думаешь? Вот раскрой, пожалуйста, нам занавес, покажи, что в закулисье, и как это на самом деле.
На самом деле все, в общем, просто, как и во всей жизни, да, там, когда детишек отводят в спортшколу стать футболистом, все они хотят стать Месси или Роналдо, но футболистами, в принципе, становятся там один из десятка тысяч мальчишек, которые начинают играть в футбол. То же самое здесь, на самом деле, конечно, наверное, супер-топ какой-то мастер, стилист, который делает, как это, звездам маникюр, может, наверное, и 500 000 получать, я уж не знаю. Но в целом, конечно, тех историй и обещаний, которые сейчас дают огромное количество в интернете, курсы, которые просто ничего не стоят, да, но они так раскручены грамотно по всем канонам прогрева, и туда люди идут, ну, покупаются на это, потом не получают никакого опыта и практики, зачастую обучают их на полмодели, на одной руке, а потом, но при этом все рассказывают, что они через 2 недели будут получать 150-200 тысяч, и вообще там не разменивайтесь на меньшее. Естественно, так не работает. Такого в этом бизнесе нет.
У меня, знаешь, такой вопрос. Есть низкий сезон у вас, я так понимаю, это ноябрь, январь и февраль. Вот что сделать, чтобы мастера не сидели в этот период? Как вы обеспечиваете поток клиентов? Какие-нибудь, может, дополнительные инструменты в маркетинге используете?
Чтобы мастера
не простаивали, в низкий сезон.
Да, в низкий сезон они работают, конечно, меньше, и заработок у них меньше, но для того, чтобы они более-менее были обеспечены работой в низкий сезон, надо очень хорошо поработать в высокий сезон. Потому что по классике у нас, там, скажем так, доля постоянных гостей приносит основной доход. Это прям стабильно.
40% у вас, да? А? Или больше?
Смотрите, да, у нас возвращаемость 40%, но я имею в виду по классике, что 20% потока там, это постоянные гости, которые там предоставляют 80% оборота, я бы так сказал. А возвращаемость 40% на текущий момент, и мы именно работаем над возвращаемостью. А дальше здесь идет работа уже непосредственно с сотрудником. То есть у нас в низкие сезоны идут обучение, их больше. В сезон никто никого не обучает, это очень тяжело. Вырвать сотрудников из расписания практически невозможно. Здесь же как раз включаются, здесь обучение, учебные центры, проходят дополнительное обучение, программы какие-то, менеджеров обучаем, развиваем. То есть здесь ты стараешься их занять, подготовить к сезону, вот, и активно набирать новых сотрудников.
Антон, ты уже 10 лет работаешь в бьюти-сфере, пальчиков.
Я сам не верю.
И у тебя еще вокруг очень много женщин. Скажи, это вообще помогает не выгорать или наоборот мешает? Вообще как с нами, вот когда очень много девушек рядом? Мне кажется, я бы не справилась. Мне точно нужно, чтобы был баланс и мужчины, и женщины.
Ты знаешь, на самом деле, интересно, я, видимо, с детства как-то больше с девочками игрался. Мне всегда нравилось окружение и внимание в том числе.
А тут ты в центре внимания, да?
Тут я в центре внимания. Но что ты понимаешь? Во-первых, ну, бьюти, как ни крути, это женская история, хоть и мне очень много мужчин. Чаще всего это управленцы или топ-стилисты, какие-то топ-мастера там, да. Но это как в кулинарии, да, там, когда много очень шеф-поваров, но также много и женщин-шеф-поваров. Абсолютно. Но готовят больше все равно женщин, да, там, хоть и шеф-поваров. Здесь, не знаю пока, с чем это можно связать. Женщины работоспособны, они трудолюбивы, вот это правда. Не надо никого уговаривать. Есть объем работы большой, с ним справляются. И креативность. Вот это самая интересная фишка, что эмоции, вы больше эмоциональны, чем рациональны, мне так кажется. И эмоциональный фон, который может быть варьировать так, он создает такие интересные новые идеи, которые мы уже там с мужской стороны просчитываем, анализируем, реализовываем. У меня в компании все технические специальности, IT, дизайнер, хотя это не техническая специальность, но дизайнер у меня мужчина, технический директор, техники все мужчины. Кстати, пиар у меня мужчина.
Ну, вот это неожиданно, да?
Это неожиданно, но очень крутой специалист Александр. Мы прям очень рады, что он с нами работает. Техническую часть берут на себя самую трудную, тяжелую, наверное, такую в именно физическом формате мужчина. То есть, а все остальное, и мне комфортно. Я не знаю, нет такой проблемы, какой-то сложности общения. Нет. Просто ты должен понимать, что эмоции чаще всего преобладают. Вот и все. Ну и пока.
Надо научиться с ними справляться.
Да. Надо справляться, надо просто быть в этом, и все. Ты принимаешь это, и все, да.
Хорошо, а как не выгорать? Как не выгорать через 10 лет в бьюти-сфере?
Ты знаешь, что самое интересное, здесь, как говорится, последняя мне понравилась фраза: мы не выгорали, пока не узнали этого слова. Вот это, ну, это очень модный в последнее время термин. Я постоянно через какой-то период чем-то новым занимался. Да. То есть у меня были периоды, когда я только пришел в компанию, там, первые месяца просто должен понять, чем ты занимаешься. Вот. Год, там несколько лет проработав, мне предоставили новую интересную задачу. Я занимался европейскими проектами, и были проекты там, в Германии, мы пытались партнеров найти, открывать салоны. Мы были и с производством партнерским, мы настраивали задачи. То есть там были другие интересные задачи. И после, когда возвращался опять в управление непосредственно в операционное, то тут новые были вызовы. Там, пандемия, там, дальше потом, после 2020 года вообще не было года, где можно было выгореть. Ты просто какие-то новые задачи. Правда, ты кризис-менеджер, он не может выгореть, потому что придумывает новые каналы, новое движение. И плюс я уже там, сейчас, по сути, там, партнер компании, и тут уже не то, что там, ты не можешь выиграть, потому что ты часть этого бизнеса. Вот, это твое на какую-то долю этого бизнеса, и ты с этим работаешь, ты думаешь, как что-то сделать интересное новое. И еще хорошо насматриваться, потому что не обязательно только в бьюти. Для меня, допустим, как я говорил, там хорошая насмотренность для маркетинга, я смотрю всегда за теми, у кого есть деньги. Это заправки, топливные компании, там банки. У них есть деньги, у них супердорогие специалисты.
У них много денег.
Огромные, они на это тратят, они анализируют, что-то реализовывают, придумывают. Ну, смотришь, подсматриваешь, думаешь, вот это хорошо бы применить у себя, давай-ка мы что-нибудь такое же сделаем, а посмотрим, как это будет работать. И все, и ты смотришь. Я кайфую там, от магазинов, там, типа как «Золотое яблоко». Да? Я вот прям, бывает, встану там с фермы, особенно на Неглин, там смотришь сверху, можно так наблюдать, как они работают. Думаешь, вот это да, вот это кайф, вот, а вот так посмотреть. Я обожаю там, моя любовь к кофемании, пожалуйста. Я постоянно там наблюдаю, как они работают, как работают над сервисом, да. Ты берешь оттуда что-то интересное. Тогда ты в бьюти не выгоришь. Ну, ты как-то что-то привносишь постоянно.
Какие у вас планы на 2024 год?
Масштабные. На самом деле мы сейчас работаем с инвестиционным партнерством. Это направление, одно из направлений, когда люди приходят, просто инвестируют и не участвуют в управлении полноценно, то есть только смотрят, что там будет. Мы развиваем направление вот этого бьюти-кортов, так называемых, да, это там бьюти-корт, бьюти-поинт, как угодно называй, скопление разного рода направлений, да, и это прям движение этого года. Уже там у нас на сегодняшний день полноценных таких бьюти-кортов 4, и еще открывается в апреле. Мы хотим открыть там до 10 салонов. На сегодняшний день у нас чуть больше 80, если учитывать все концепции. Вот. Мы не гонимся никогда за количеством, за объемом. Наша задача — открыть качественно и сохранить, чтобы человек долго профессионально работал. То есть, когда ты на одной зоне, на одной территории, локации, там, регионе огромное количество открываешь салонов, ты создаешь очень жуткую конкуренцию и очень низкое качество. К сожалению, потому что начинают работать над поиском сотрудников, их надо очень много. Сейчас некоторые, многие переманивают сотрудников, пытаются, там, создают высокие там зарплаты, ставят, при этом потом выгорают, потому что понимают, что просто переманить сотрудника — это не обязательно хороший бизнес. Вот, поэтому наша задача вот в этом году открывать, продвигать бьюти-корты, продолжать открывать свои пальчики.
Антон, а скажи, пожалуйста, какие топ-3 совета ты можешь дать людям, которые занимаются маркетингом в салонах?
В бьюти-сфере.
Да, безусловно, в бьюти-сфере.
Первое, не надо пренебрегать всеми инструментами, которые есть, каналами. Да, их огромное количество, потому что маркетологи, особенно в начале пути, почему-то видят там несколько каналов, и почему-то думают, что их больше нет, а их можно найти там до 500 и больше. Вот, это прям важно. Пробуйте на самом старте, потому что в разных локациях для привлечения могут работать разные инструменты. И здесь очень важно сбор и статистика данных, однозначно. Мы не поспорили сегодня про аналитику, но цифры очень важны. То есть цифры надо любить, цифры пренебрегать ими нельзя, как в любом бизнесе, однозначно.
Просто оказалось, что вы на одной стороне, спорить нечего.
Я тоже про числа, да.
Да, тут спор всегда только в одном, что в бьюти очень такая интерпретация каждой цифры может зависеть тебе бизнеса. Всегда спорят, кто такой постоянный гость или клиент, кто такой. Я всегда задаю: окей, давай исходить из того, кто для тебя постоянный гость, он сколько раз должен приходить, что ты для себя. Ты должен для себя расставить определенные показатели, от которых ты будешь исходить, и от этого шагать, потому что для кого-то постоянный гость, который раз там в год приходит, или там раз в полгода, для кого-то постоянный гость должен раз в неделю ходить, и от этого зависят и твои потом выводы, и инструменты, это очень важный момент. Но цифры любить надо, это очень важный момент, и считать маркетинг очень близок с пиаром. И я бы никогда, вот второе, маркетологов не... Ну, я очень прошу, мне так кажется, не нужно маркетинг сближать настолько сильно с пиаром. Это все-таки такие, по мне, очень сильно разные вещи. Кто-то пытается оцифровывать.
Так, тут я могу поспорить, конечно.
Да.
Что пиар — часть маркетинга.
Часть маркетинга, но я имею в виду, что она не лежит там за лид-генерацию, там не отвечает
Не
отвечает за лид-генерацию в том ключе, которым можно и нужно там считать. Да, там у пиара там другие свои KPI в большом количестве. Тоже пиар может быть разным, да, там пиар может быть как тебя как бизнесмена, как эксперта, там по-разному, то есть как в бьюти-сфере. Главное выбрать правильное направление и просто потом собирать эти плоды. Ну, пиар тоже можно посчитать, но вот такая история. Я могу посчитать, но кто как интерпретирует потом эти слова. Здесь уже, я говорю, любую статистику с точки зрения математики можно привести к нужному показателю, к нужному выводу.
Показать либо медиану, либо среднее.
Да,
а там как крутишь, так и получаешь.
Так и получаешь. Но это самое главное, наверное, для маркетолога все-таки научиться считать, потому что очень часто приходят, ну а как я это посчитаю? Я говорю, в смысле, как это посчитаю? Ну вот ты... Они же вот послезавтра или там через месяц только начнут приходить. Я говорю, ну, прикольно, ну, давай так границы какие-то расставлять. Все-таки ты ставишь определенные там для себя цели. Если ты собралась через 2 месяца их получать, значит, поставь ширину замера в 2 месяца. Все-таки, но ты должен понимать, что ты сделал и почему ты это сделал, какой результат. Вот. Ну, наверное, да, вот это основные советы бизнесу.
Антон, спасибо тебе большое. Мне кажется, это очень интересно. Такой дивный мир женской бьюти-сферы, маркетинг маникюрных салонов. И у вас реально получается 2 миллиарда. Вы смогли это сделать, и у вас еще большие планы по росту. Это очень круто.
Да, да. Это действительно так. 2023 год, вот, он был таким интересным. Да.
Спасибо.
Спасибо большое, что пришел, поделился. А нашим слушателям обязательно подписывайтесь на наш канал и смотрите наши выпуски. Мы будем приглашать для вас самых интересных гостей с самыми интересными кейсами.
Спасибо.
Спасибо.
Да, пока-пока.
Пока. Лида, где ли ты?